Впервые народные молитвы о семье Николая II прозвучали открыто в России в 1989 году, когда верующие жители Свердловска собрались на месте расстрела Романовых. Год спустя там установили поклонный крест, сотни людей приходили к нему молиться. Как говорил митрополит Антоний Сурожский, тысячи и тысячи верующих ждали от Русской Православной Церкви канонизации царской семьи. Но прежде всем предстояло узнать, какие люди это были. Благодаря опубликованным документам, дневникам и письмам сегодня о царской семье известно очень много. В сущности, это была скромная в быту интеллигентная семья, которую отличали глубокая религиозность и соблюдение православных традиций.
Да, жили во дворце, в царском селе, но когда ты входишь вовнутрь и попадаешь в неофициальную обстановку, где жила царская семья, то ты просто удивляешься той скромности, как они жили. В спальнях, где они спали, допустим, обычная вот такая стандартная железная кровать с панцирной сеткой и стены, сплошь увешанные иконами.
Гибель тысячи людей на Ходынском поле на празднике в честь коронации Николая Александровича, кровавое воскресенье, бесславные войны, раскол общества и революционный хаос. От начала и до конца жизнь семьи последнего русского императора сопровождала национальная трагедия. И первый, кто нес за это ответственность, был, конечно, сам царь. Те, кто учил историю по советским учебникам, до сих пор помнят прозвище самодержца – Николай Кровавый. В то же время вряд ли были лицемерием слова императора. «Если я помеха счастью России, и меня просят оставить трон, то я готов не только царство, но и жизнь свою отдать за родину».
Это был человек, который по своему характеру был очень русским, да, несмотря на то, что там очень маленький процент на самом деле остался русской крови, но это человек, который вот всегда был ближе, так скажем, к народному православию. Он вообще себя чувствовал удобно, так скажем, в общении с народом, с простым, с солдатами, да. Человек был именно такой бытовой благочестивостью, что все-таки редкость для императорских семей была и для представителей императорских фамилий.
Ни при одном государе не было построено столько храмов и монастырей, как при последнем самодержце. Не было открыто такое количество приютов для бездомных детей, допустим, там работали школы, огромное количество было церковно-приходских школ.
Николай II, рожденный в день памяти Иова Многострадального, верил, что страдания предначертаны ему судьбой. Но так или иначе, сколько несчастья выпало на долю императора и его семьи, столько и счастья они узнали. Для династии Романовых это был практически уникальный случай – брак, заключенный по любви.
Любовь у Александры Федоровны с Николаем Александровичем, она, можно сказать, с каждым днем, с каждым годом горела, горела и горела вот этим вот пламенем, вот этим пламенем веры и любви. И вот в такой же вере, благочестии они и воспитывали своих детей. Поэтому любовь здесь на первом месте стояла.
Еще будучи немецкой принцессой, Александра Федоровна, урожденная Алиса Гессен-Дармштадтская, готова была всем сердцем принять православие. Она писала Николаю Александровичу словами благочестивой Руфи из Ветхого Завета: «Твоя страна будет моей страной, твой народ – моим народом, твой Бог – моим Богом». Подобно библейской героине, она даже в мелочах старалась быть достойной своей веры. Впрочем, все члены последней царской семьи жили по известному принципу – делай, что должен, и будь, что будет.
Самое главное – это то, что царское семейство, сам государь, государыни, они, да уже и даже и сами дети, потому что уже были взрослыми, и девушки были все взрослые, они не предавались отчаянию, у них не было вот этого уныния. Потому что они верили в Господа всей своей душой, что во всем есть промысел Божий, что если Богу будет угодно, да, они останутся живы. Если Господь призовет их, значит, так было угодно Господу.
Возможно, этот крепкий нравственный мир и сформировал образ, который сегодня так почитают верующие. Это образ православной семьи, которая была на виду у всех, переживала тяжелые испытания и в главном не изменила христианским идеалам. Как и на фотографиях, в жизни они всегда были вместе. Это единство воплощено сегодня в иконах царственных страстотерпцев.
Здесь вот всецело показана та нравственная позиция, которую привили отец и мать своим детям. Поэтому, безусловно, в изображении царственной семьи подчеркивается их семейственность. Да? И художники уделяют огромное внимание передаче тех нежных, да, тех добросердечных отношений, которые в этой семье существовали. Глядя на то, как художники очень так вот плотно, да, очень без пространственных пауз выстраивают композицию изображений этих царственных мучеников, сразу представляется некая единая группа, да, единая и по крови, и по духу.
Сегодня почитание царской семьи в народе только возрастает, тем более ужасает то, что случилось 16 июля 1918 года в Екатеринбурге, на углу бывшего Вознесенского переулка, в подвале дома с глухим забором, с окнами, замазанными краской.
Это сделало само общество, потому что февраль развалил Россию, а не Октябрьский переворот 17-го года. Так вот, февраль, он был как раз действительно такой народной в чем-то революции, да, и мы видим, что даже представители духовенства ликовали, да, они радовались вот этому вот освобождению. И весь этот период мы не видим, ну, такого вот именно народного почитания семьи, что народ как-то вступается за отреченного царя.
Перед самым расстрелом к ним пришел священник, в общем-то, чтобы отслужить там обетницу. Как мы знаем, вся царская семья встала на колени. То есть, видимо, они уже были морально уже готовы, что вот, да, должна наступить вот эта вот развязка, что их никто не спасет, что они всеми покинутые, всеми брошены, всеми оставлены.
Семья Николая II приняла смерть как семья православного императора. Митрополит Антоний Суружский говорил, что когда мы совершаем панихиды по ней, мы молимся не только о последних Романовых, но и о всех тех, которые за тысячелетия русской истории жизнь свою положили на поле брани, за тех, которые погибли в русской смуте. Молимся, не разбираясь, в каком они были лагере, обо всех, кого представлял собой русский царь. Теперь, когда царская семья канонизирована Русской Православной Церковью, она не только представляет собой ушедшую Россию, но и предстательствует за нее перед Богом.
Подвиг, в общем-то, царской семьи, всего семейства, именно внесение своего креста. Потому что, когда он был царем, по сути дела, на него был уже возложен крест. Как говорит пословица, на крест не напрашиваются, но из креста не сходят. Вот последняя царская семья, они именно пронесли свой крест с достоинством, и поэтому и были прославлены в лике угодников Божьих.
Христианская живопись зародилась в римских катакомбах. Первые последователи Иисуса не могли открыто заявлять о своей вере. Поэтому древнейшие образы очень символичны. Это Евангелие, рассказанное знаками. Многие из них стали священными. Один из самых известных – рыба, своеобразный христианский пароль. Ведь по словам Иисуса, Царствие Небесное – как невод, закинутый в море и захвативший рыб всякого рода. Апостолов Господь называл ловцами человеков. Авторы первых фресок не забывали, что христианское искусство должно быть не только тайным, но и священным.
У заказчиков, то есть у первых христиан, была просьба, было пожелание, да, сделать образ менее плотским, сделать его более духовным, сделать образ не таким открытым, чтобы, если вдруг кто-то увидит посторонний, не христианин эти образы, чтобы не христианин даже не заподозрил о том, что тут собирается христианская община.
Древнейшие, дошедшие до нас иконы относятся к VI веку. В это время верующие художники выходят из подземных лабиринтов. Христиане собираются в базиликах. Их стены украшают фресками. Характерный пример древнего искусства – мозаики храма святого Аполлинария Нового в Равенне. Образ Иисуса исполнен здесь в двух вариантах. В ряде сюжетов Христос изображен как мужчина с бородой, а в мозаиках о чудесах Господа в виде молодого человека с вьющимися волосами.
Это некое желание придать символичность изображению, сказать о том, что образ Христа очень неоднозначен и в разный период воспринимался по-разному, а с другой стороны, это следование античной традиции, потому что в античности существовало три возраста Бога. Вот здесь Христос изображен во втором и третьем возрастах античных божеств, как юноша и как зрелый мужчина.
Под влиянием античной культуры библейские образы стали объемными, телесными. Живописное пространство получило подлинную глубину. Все это было слишком похоже на жизнь, из-за чего в VII веке и возникла ересь иконоборчества. Художникам и богословам еще только предстояло создать священные каноны христианской живописи.